8. В понедельник, 25 марта, Ли шел по Нили-стрит с длинным свертком. Приникнув к щелке между шторами, я разглядел отпечатанные на плотной коричневой бумаге большие красные буквы «Заказное отправление» и «Застраховано». Впервые у меня возникло ощущение, что он нервничает и воровато оглядывается, действительно видя Нили-стрит, а не странные пейзажи, нарисованные его воображением. Я знал, что в свертке. Винтовка Каркано, известная также как Манлихер Каркано, с оптическим прицелом, купленная в магазине «Спортивные товары Клейна» в Чикаго. Через 5 минут после того, как он поднялся по лестнице на 2-й этаж, оружие, с помощью которого Ли намеревался изменить историю, уже стояло в стенном шкафу над моей головой. 6 дней спустя Марина сфотографировала его с винтовкой в руках у окна моей гостиной, но я этого не видел. Знаменитая фотосессия проводилась в воскресенье, когда я находился в Джоди. По мере того, как приближалось 10 апреля, уикенды с Эдди становились все более важными, все более дорогими днями моей жизни. Девять. Я проснулся как от толчка, услышав чей-то едва слышный шепот. «Пока еще не поздно». Потом понял, что шептал сам, и заткнулся. Сэдди что-то пробормотала во сне и повернулась на другой бок. Знакомый скрип пружин позволил мне определиться с местом и временем. Кендлвуд Бунгалос, 5 апреля 1963 года. Я нащупал часы на прикроватном столике и всмотрелся в фосфорицирующие цифры. 15:45, то есть уже 6 апреля. «Пока еще не поздно». Не поздно для чего? Дать задний ход? Оставить все как есть? Позволить плохому случиться? Бог свидетель. Такая идея выглядела очень привлекательной. Если бы я продолжил начатое и что-то пошло не так, эта ночь могла стать последней ночью с Эдди. Навсегда. «Если ты и должен его убить, тебе не обязательно убивать его прямо сейчас». Что правда, то правда. После неудавшегося покушения на жизнь генерала Освальд переедет в Новый Орлеан, в еще одну паршивую квартиру, рядом с которой я уже побывал. Но не сразу, а только через 2 недели. Этого времени мне вполне хватило бы, чтобы остановить его часы. Однако я чувствовал, ждать слишком долго — ошибка. Я мог найти причины для того, чтобы тянуть время. Лучшее лежало сейчас рядом со мной. Длинное, красивое, гладкое, обнаженное. Возможно, еще одна западня, расставленная упрямым прошлым, но это не имело значения, потому что я любил эту женщину и представлял себе сценарий, очень отчетливо, в котором мне придется бежать после убийства Освальда. Бежать куда? В Мэн, разумеется. Надеюсь, что я буду опережать копов, пока не нырну в кроличью нору, из которой выйду уже в будущем, где Сэдди Данхилл будет примерно 80 лет. Если она доживет. А учитывая ее пристрастие к сигаретам, рассчитывать на это не приходилось. Я встал и подошел к окну. Ранняя весна, практически все бунгало пустовали. На стоянке я видел лишь заляпанный грязью и навозом пикап с прицепом, загруженным, как я предполагал, сельскохозяйственным оборудованием, мотоцикл «Индиан» с коляской, пару универсалов, двухцветный «Плимут Фьюри». Луна то пряталась за облаками, то выскальзывала из них, и в этом переменчивом свете не представлялось возможным определить цвет нижней половины Плимута, но я практически не сомневался, что знаю, какой он. Я надел брюки, майку и туфли, вышел из бунгало и направился к стоянке. Ледяной воздух кусал теплую после постели кожу, однако я не замечал этих укусов. Да, я видел перед собой Плимут Фьюри с белым верхом и красным низом, но с номерными знаками не Мэна или Арканзаса, а Оклахомы. «Вперед, торопыги!» — призывала переводная картинка на заднем стекле. Я наклонился к окну, разглядел лежащие на заднем сиденье учебники. Какой-то студент, направляющийся на юг, чтобы повидаться с родителями во время весенних каникул. Или пара сексуально озабоченных учителей, решивших воспользоваться либеральной политикой владельцев Кендлвуда. Еще одно невыходящее из ряда свидетельство того, что прошлое стремится к гармонии. Я прикоснулся к багажнику, совсем как в Лисбон-Фоллс, и вернулся в бунгало. Сэдди сбросил одеяло до талии, и когда я открыл дверь, дуновение холодного воздуха разбудило ее. Она села, подтянув одеяло к груди, потом отпустила его, увидев, что это я.
«Не можешь спать, милый?»
Мне приснился кошмар, и я вышел подышать свежим воздухом.
«Какой именно?»
Я расстегнул джинсы и сбросил туфли. «Не могу вспомнить».
«Попытайся. Моя мама говорила, если ты сможешь пересказать сон, он никогда не станет явью».
Я лег ей под бочок в одной лишь майке. «А моя мама говорила, что сны никогда не станут явью, если поцелуешь свою любимую».
«Она действительно так говорила?»
«Нет».
«А знаешь, очень возможно».
В голосе Сэдди слышалась задумчивость.
«Давай попробуем».
Мы попробовали и увлеклись.